Добрый день. Мы продолжаем курс «Основы Каббалы». Со мной в студии Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
И тема сегодняшнего урока – критика Каббалы. В принципе, мы сейчас покритикуем с вами методику Каббалы.
Я готов.
Мы не будем защищаться особо.
Нет, наоборот. Мы собрали... Я считаю, что Каббала – это наука, во-первых. И поэтому любая критика, она положительна, потому что она все-таки показывает нам возможность взглянуть на предмет с разных сторон, облачиться в другого, в критикующего, и понять его точку зрения, и таким образом расширить свою и так далее.
То есть вы не боитесь критики?
Я приветствую, я люблю критиков, только не тупых, которые говорят «сам дурак». А таких, которые действительно возражают, причем верно, правильно, которые слушают ответы и на них задают следующие вопросы и так далее.
Окей, я собрал то, что есть в интернете. Есть вещи более серьезные, менее серьезные. Давайте разберем. Первое. Во-первых, существует противоречие между научной версией происхождения Каббалы и общепринятыми датировками каббалистов. Ну, в частности, есть споры о книге, написании книги Зор, что каббалисты говорят, что она написана Раби Шимоном, Бар-Йохаем во втором веке после римского знания, во втором веке нашей эры.
Мы придерживаемся версии Баля Сулама. Это великий каббалист, который жил в начале 20 века, наш практически современник, который пишет об этом, что вопреки мнению других,
не понимающих
и не знающих, книга «Зор» была написана Рашби и его учениками во втором веке нашей эры.
А не, как говорит научная версия в университетах, что была в 13 веке Моше де Леона,
да,
который нашел эту книгу.
Он нашел эту книгу, он занимался по ней, и когда он умер, то его жена за неимением средств продала эту книгу. И поэтому начали считать, что это книга его личная, то есть написана им. Вот. Я говорил со многими людьми, они, в общем-то, выдвигают такие странные утверждения. Они говорят, природа, которая описана в книге Зор, очень напоминает нам природу Андалузии, то есть Испанию. Вот. Но это, во-первых, природа очень изменилась за это время. Во-вторых, я не думаю, что природа Андалузии чем-то особенно отличается, насколько я знаю. Вот. Бывал и там, и бывал и в Израиле, в том месте, где была написана книга Зор. Практически я не вижу никаких оснований для того, чтобы настолько переделывать автора.
Ну, у них, допустим, есть научные доказания. Я тоже не специалист, не буду за них говорить, но у вас, как вы, как каббалист, почему вы утверждаете, что это во втором веке? Потому что только Баль Сулам так пишет?
Нет, есть еще какие-то утверждения? Я считаю, что те люди, которые постигают книгу Зор, постигают высший мир, постигают Творца, они понимают, о чем говорит эта книга внутри себя, и понимают, что Раби Моше де Леон, при всем нашем уважении к нему, он не мог этого сделать.
То есть вы из постижения говорите?
Да.
Что такую, постигнув Творца на какой-то ступени, вы чувствуете, что эту книгу мог написать только Раби Шимон Бар-Йохай во втором веке.
И никто иной.
Окей.
Да. Но дело в том, что я не вступаю ни с кем в споры.
Доказать невозможно. Вы же не можете рассказать ваши постижения.
Конечно. Сегодня может подняться еще какой-то там, да, доктор философии и утверждать еще что-то. Это их дело.
Ну, это не столь критично. Это такие споры на уровне уже высшего пилотажа. Есть более серьезные вещи, претензии к Каббале. А мне хотелось бы все-таки, да, в поддержку то, что вы сказали, пишет Баль Сулам в Талмуд 10 Сферот так, что вся сложность для начинающих, поскольку воспринимают понятия в терминах материальных, в рамках времени и места, в то время как авторы каббалистических книг используют земные термины только как символы для обозначения высших духовных корней. Поэтому действительно расшифровывать книгу Зор, что это говорится о каких-то пейзажах, это неправильно.
Не говорится
с точки зрения
Каббалы. В нашем мире ни в чем. Да.
Ну, дальше он говорит также, продолжает, что те, у кого еще не открылись глаза для высшего света, и у которых пока нет этих знаний об отношении к ветве этого мира, к их корням в высших мирах, находятся в положении слепых, ощупывающих стену, поскольку не поймут ни одного слова в его истинном смысле. Ну, окей, это не доказательство, просто мы говорим, что так пишет Баль-Сулам.
Угу.
И, к сожалению, действительно, то, что каббалист постигает, доказать он не может. Тем, у кого еще нет этих органов ощущений. А вот еще что. Все понимающие в том, что написано в книге Зор, согласны, что книгу Зор написал великий рабби Шимон Бар-Йохай. И только далекие от каббалы люди, потому и сомневающиеся в этом, позволяют себе высказывать мнения, основанные на мнении противников каббалы, что книгу Зор написал рабби Моше де Леон или кто-либо другой, живший в то время. Дальше. Каббала должна заниматься, еще одно такое утверждение, каббала должна заниматься духовным возвышением человека, а не поисками выхода из мирового кризиса и прочими проблемами нашего мира. То есть, ну, говорят, что в основном это к современным каббалистам, что используют мировой кризис для того, чтобы, ну, естественно, предлагают свое решение этому кризису, для того, чтобы каким-то образом нажиться. Вот такое вот утверждение.
Ну, во-первых,
а каббала должна заниматься духовным возвышением человека, а не решать мировые проблемы.
Каббала не ставит никакого различия между духовным и материальным. Она говорит, что все это один мир. А все зависит только от уровня постижения человека, человеком этого мира, одного мира. Его можно делить на сколько угодно миров. Это первое. Второе. Все каббалисты писали о нашем времени, как о времени, когда мы можем реализовывать методику исправления именно для человека в нашем мире. И везде сказано, что каббала дана для того, чтобы мы в нашем мире, в самом низшем из миров, в этом мире, достигли возлюби ближнего как себя и привели этот мир к полному исправлению. Так что говорится именно о нашем мире. Второе. Третье. То, что каббалисты последних 200 лет, по крайней мере, они писали именно о том, как мы должны исправлять наш мир, как мы должны именно проводить в наш мир со времени Арии и далее. Вообще об этом пишется уже на протяжении последних 5-6 веков, что мы должны достичь возлюби ближнего как себя на уровне нашего мира. Так что здесь нет никакого противоречия между исправлением нашего мира и исправлением мира духовного. Духовный мир, он не исправляется. Духовный мир, он создается внутри человека в той мере, в которой он исправляет свое участие в этом мире.
Mm-hmm.
Это просто люди, которые не понимают, о чем говорят. Они не ощущают высший мир, они не ощущают вообще и наш мир точно, где мы существуем и как, и для чего. Поэтому они так говорят. Но это не объяснишь все равно.
Да, то есть, опять же, если я правильно понимаю, нет такого, что я там исправляю духовный мир, а этот мир тут сам по себе существует.
Он не существует.
Мир — это от слова скрытие, и все это внутри человека.
Мир не существует сам по себе. Он не может не иметь никакого вообще образа. Это мир, который мы представляем в себе.
Ну, просто так это немножко выглядит, если я уже говорю глазами вот этих критиков, что вот как бы именно сейчас просыпается каббала, когда вот именно когда вот начинаются проблемы, и, естественно, вылазят каббалисты и начинают давать советы, как исправить эти проблемы. А где же вы раньше были?
А раньше этих проблем не было настолько, поэтому мы не вылезали. Я знаю это по себе, я изучаю каббалу в течение 40 с лишним лет. И я раньше не вылезал, потому что человечеству казалось, что перед ним светлое будущее. Когда это будущее стало темным, тогда уже можно говорить им, что куда же вы идете, вы неправильно идете. А когда они все были захвачены светлой перспективой, то некому было обращаться.
Еще раз, то есть каббала – это методика, которая существует 5000 лет, и она была именно специально...
Для нашего времени подготовлена.
Подготовлена для нашего времени?
Да, именно для нашего времени. И об этом пишется в каббалистических источниках. Это не мои выдумки.
Ну, да, это да. То, что написано, это точно и не в одном. Но доказать это невозможно.
Опровергнуть. Но каббалисты так считают. Что,
да.
Значит,
ну, да.
Что значит доказать? Несмотря кому доказать. Если я покажу что-то в микроскоп или в электронный микроскоп какому-то пустомели с улицы, и он разве поймет, что ему, я ему показываю? Он не поймет. Я его возьму в оперу, он заснет на следующей минуте. И так далее. То есть человек должен быть подготовлен к этому, обучен, воспитан и так далее.
Вот как раз мы приходим к следующему утверждению, что каббала выдает себя за науку, но по строгим критериям науки она, наука не является.
Нет, это неверно, потому что науку мы исследуем в наших 5 органах чувств. И приборами, которыми мы создали для того, чтобы расширить диапазон наших органов чувств. Каббала, она расширяет сами наши органы чувств, а не их диапазон. То есть она мне дает дополнительные 5 органов чувств. Угу. И я с их помощью ощущаю еще дополнительный мир. И его исследую. Этот дополнительный мир является высшим по отношению к нашему миру. С него исходят силы, управление нашим миром. Этим и занимается каббала.
То есть, если я правильно понимаю, допустим, микроскоп, как вы дали пример, мы знаем, что на наших руках существуют миллиарды всевозможных бактерий. Раньше доказать это было невозможно.
Да.
После того, как изобрели микроскоп, видно. Но до этого, когда ученые, естественно, до этого предполагали, как аксиомы говорили об этом, наверное, наверняка их считали сумасшедшими.
Да.
Так еще там 500 лет назад считали, что Земля круглая, а те, кто говорили, их сжигали. То есть это из той же оперы получается.
Да.
То есть каббалисты нам сегодня говорят, что мир — это один организм, что есть Творец, это единая сила природы, мы все соединены, мы смотрим на них и не понимаем, о чем они говорят.
Ну, потихоньку начинаем осознавать.
То есть это похоже, да?
Годы это уже, да, в последние годы это уже осознается больше, что мир, он замкнут, что это единая картина, что он интегрален. То есть, и что нам надо обязательно как-то вместе собираться.
Я правильно понимаю, что, допустим, как электричество всегда существовало, и миллионы лет назад, люди научились его использовать там, несколько сот лет назад. То же самое Творец. Это сила природы, которая проявляется в обществе, и каббалисты научились использовать эту силу, пользоваться ей, да?
Да.
То есть то же самое, просто на уровне, это на уровне не живом электричества, это на уровне общества. И поэтому это называется наукой, и это соответствует, то есть в науке есть какая-то повторяемость, да, то есть есть какие-то критерии определенные.
О, это на протяжении
это
тысяч лет.
Это есть в каббале?
Конечно. Тысячи лет все новые и новые каббалисты раскрывают высший мир, и они таким образом подтверждают лишь только то, что было раскрыто до них.
То есть если мне вы скажете, что я могу исследовать так-то, так-то свои желания и получить там определенную связь с этим Творцом, я это сделаю, и я буду ощущать то же самое, что вы ощущаете?
Конечно.
И вы это проверили на себе?
Это проверяется, да. Это все. Каббала – это очень практическая наука, самая практическая. Но для этого надо быть в ней ученым, практиком.
Ну вот Бальсулам тоже пишет, что главное чудо этой науки… Кстати, по-моему, Бальсулам – он единственный, кто называл каббалу наукой, или были еще каббалисты?
Я не знаю. Понятие «наука», она вообще очень недавняя.
Ну, он говорит так, что это объединение, заключенное в ней, то есть все части огромной действительности приводятся ею в движение, соединяются, сплачиваются и объединяются, пока не становятся единым целым. Все вместе могут все. Ну, вот он называет это как особой наукой, которая включает в себя все науки.
Угу. Да.
Ну, по крайней мере, есть еще кто-то, кто говорит, что это наука. Да. Дальше. Ну, есть такое утверждение, что каббала, она претендует, в частности, вот если послушать Бальсулама или вас, это как единственный путь в духовное. Хотя на самом деле существуют тысячи, ну, по крайней мере, тысячи, более тысячи всевозможных духовных практик. Почему каббалисты говорят, что только каббала?
Это бездоказательно.
В частности, вы говорите только каббала Бальсуляма, потому что есть очень много каббалот в мире.
Это бездоказательно.
То есть это вы не можете доказать? Почему?
Я не могу. Что значит доказать? Я не могу ничего доказать. И я и не занимаюсь этим. Дело в том, что человек, который сейчас занимается йогой или каким-то другим духовным, не просто физическим, а духовным своим развитием, он находится в каком-то возвышении духовном, в каком-то особом состоянии, ему кажется, что он раскрыл что-то для себя нужное, необходимое, истинное. Ну, как я могу его разубеждать в этом? В чем? Как? Он на уровне своем видит, что это так. Ты знаешь, это похоже как на маленького ребенка. Вот он играет со своей машиной, а ты ему скажи, что ты ему что-то такое покажешь другое, что-то такое большое, электромеханическое что-то. Ему нужна эта машинка.
Ну да.
Он не может схватить больше. Его этого не интересует, то, что тебе. Это как так же, как мама предлагает маленькой дочке, вместо того, чтобы та играла с куклом, поиграла с младенцем, своим маленьким братиком. А дочка этого не понимает. Для нее кукла – это то, что есть. А для мамы – младенец.
Окей, то есть доказать это невозможно?
Нет.
Это сам человек должен решить. Дальше. Одно из утверждений – это порядок изучения. Говорят, что каббала – это вообще считается высший пилотаж, что ее надо изучать только после того, когда ты изучил, естественно, Тора, Талмуд, и, ну, все книги.
Угу. Об этом тоже пишут каббалисты и говорят, что это все зависит только от человека. Если у человека нет тяги к духовному, тогда пускай изучает все по порядку, начиная с Торы и так далее, до Талмуда и так далее, если до ступени, куда его тянет, где он видит, что все, дальше мне не надо. А если у человека изначально существует очень сильная тяга к познанию Творца, тогда он сразу же приходит и берет каббалу.
То есть в этом нет запрета?
В этом нет запрета, нет.
Ну, это каббалисты говорят. Другие говорят, естественно, что есть запрет.
Другие могут говорить, что они понимают в этом.
Ну, вот Барсулян...
Тора дана для того, чтобы мы постигли Творца. Это ее свойство. Это ее сила, это ее цель. Значит, как сказано, «Шувубна Исраэля дашим элукеха», то есть нам надо вернуться к Творцу на эту ступень. Если кто-то не считает, что у него есть для этого силы, желания, то пускай просто учит то, что учат все остальные. Но не более того. Я знаю, что я пришел к своему учителю и привел к нему еще 40 учеников, и все мы учили только каббалистический материал.
То есть он не требовал от вас знаний Торы?
Никаких.
А вы, естественно, не знали? Ну, эти ученики не знали?
Нет.
Все, что там написано в Торе?
Нет.
И вы никогда на всех, в течение 12 лет, на всех уроков никогда не изучали Тору?
Нет.
Ну, то есть ее открытый смысл имеется?
Нет.
Окей. Даже раз в неделю? Паршат Шавуа какое-то?
Нет, нет, нет. Это...
Бааль Сулам так пишет, что порядок четырех частей Торы, Пардес, так называемый, все пользуются этим именем, сначала понимают простой смысл. То есть Пардес – это Пшат, Ремес, Друш, Сот. Сначала понимают простой смысл, потом иносказание, потом намек, и только в конце концов понимают тайну.
Угу.
Однако сказано в молитвеннике Веленского Гаона, что постижение начинается с тайны. А после того, как постигли тайную часть Торы, можно постичь иносказание. Ну и так далее, и так далее.
Да.
То есть получается, что самое тяжелое – это как раз и сама…
Простая часть.
Да, простая часть. Вот эти все рассказы, за этими рассказами увидеть глубокий смысл.
Да.
Что речь идет о человеке, о его желаниях, да? Поэтому, не изучив каббалу, невозможно понять и вот этот вот как бы простой рассказ, который выглядит как исторические события. Окей, есть еще такое утверждение. Апокалипсизм как средство запугивания людей. То есть, в частности, это уже я могу сказать, это больше относится уже к Бааль Суламу. У Рабаши я это не встречал. Ну, у вас это практически на каждом уроке звучит.
Я не пугаю, я просто говорю, давайте, товарищи, следить за тем, что происходит в мире. Я хочу научить своих учеников диалектике. Смотрите, как мир развивается. Возьмите мои уроки. Год назад, 2, 3, 5, 10, и вы увидите, что я последовательно говорю о том, что должно в мире происходить. Почему? Да потому что мир представляет собой постепенное материалистическое развитие эгоизма в человеке. И поэтому я говорю о том, что развитие эгоизма, оно приводит нас к тому, что мы становимся вот такими, такими, такими и так далее. Мы приходим к таким и таким разбиениям. Мы приходим к раскрытию таких ужасных между собой состояний и так далее. То есть я здесь не стращаю никого и не угрожаю никому. Я здесь просто говорю о том, что нам придется себя исправлять. Давайте узнаем, почему, от чего, каким образом. Будем уже готовы заранее к этому.
Ну да, понятно. Просто когда смотришь через такой свой призму эгоизма, видно, как будто бы вот именно...
Страшилки играют.
Да.
Ну это не страшилки, это...
Естественно, решение, лекарство только у меня. Приходите ко мне, я вас вылечу.
Да. Это я могу сказать откровенно, глядя на вас своими честными, чистыми глазами. Решение есть только у меня. Вернее, только в Кабале. Если вы ее возьмете на вооружение, вы сможете совладеть с любым злом и достичь добра, мира, процветания, всего хорошего.
Ну, Бальсулам пишет так, что я уже говорил о том, что существует два пути для раскрытия совершенства. Либо путь Торы, то есть путь осознанный, либо путь страданий.
Да.
А посему Творец устроил так, дал людям технику вплоть до того, что изобрели атомную водородную бомбу. Если еще не ясно людям общее разрушение, которое они способны принести в мир, то дождутся Третьей, Четвертой мировой войны, ну и так далее. И
бомбы ну, так дальше. Он стращает.
Когда это он писал?
Ну, когда уже есть. В 50-х, наверное. Да, в 50-х годах, когда 50-х. Уже проявилась атомная бомба и все прочее.
Вот. Ну, у него тоже много есть.
Нет, ну просто он должен предупредить.
Ну да.
И он же дает рядом с этим лекарство, он же не просто говорит людям, скоро будет конец света. Нет, он говорит, будет плохо, если вы хотите обратить это плохое в добро, в хорошее, есть у меня лекарство, пожалуйста, бесплатно предлагаю вам.
Ну да, вот дальше он пишет, действительно, вот я не считал, лекарство Бальсулама такое. И тогда бомбы сделают свое, это понятно. И он говорит так, что люди должны взять на себя работу по любви ближнему, чтобы и индивидуум, и народ не работали на себя более, чем необходимо им для существования, а все остальное, все остальные их дела были устремлены на пользу ближних.
Да.
Если все народы мира согласятся на это, тогда исчезнут в мире войны, ведь каждый человек будет печься вовсе не о собственной пользе, а о пользе ближних.
Угу. Да. Ну, что он делает это ради себя? Он продает амулеты, красные нитки, святую воду. Ничего этого не делает. Вот возьмите, вот то, что надо сделать. Смотрите, что пишет Каббала о том, как мы можем реализовать сближение между собой. И тогда все отрицательные перспективные такие проблемы, они улетучатся.
Ну окей, это сейчас не наша тема разговора, об что это действительно выглядит какой-то утопией, но...
Это утопия, потому что в нашем мире мы привыкли принимать во внимание только те силы, которыми владеем. А если мы можем привлечь высшие силы, то они могут изменить нас полностью. Так как они создали нас, они также могут нас и переделать.
То есть может какое-то чудо произойти?
Ну, допустим, это чудо, да. Выше нашего мира.
Да. И тогда каждый человек будет петься не о собственной пользе, а о пользе ближних. Это чудо. Как по-другому это назвать?
Называй так.
И последнее утверждение. Это тоже, кстати, к Бальсуламу. Работа в группе, акцент на объединение. Это изобретение современных каббалистов. Вот действительно, люди не понимают, почему так много времени нужно уделять
А как они получат высшую силу для исправления?
Ну вот расскажите, я не знаю как, но просто они говорят так, что есть очень много всевозможных действий, которые по отношению к Творцу, очень много заповедей,
ничего
законов.
Нету, ничего
нет. А вы говорите только об объединении.
Да, вот. Ничего другого нет. Смотри, мы это все получаем от примера Рашби с его товарищами, с его учениками, которые написали книгу «Зор», которые все это... выполнили на себе, достигли полного исправления третьего храма, что называется, уровня третьего храма. Именно благодаря тому, что они были связаны между собой. А в чем заключается эта связь между собой? В том, чтобы реконструировать, реанимировать душу, систему, называемую Адам, которая разбилась. И эту систему мы можем реанимировать именно в связи десятки между собой. Мы тут не выдумываем ничего нового, об этом пишут все каббалисты. Возьмите каббалистов за последние 500 лет, допустим, со времени Арии до нашего времени. Они все об этом писали.
Нет, это понятно, это написано, это не то, что кто-то изобрел, но просто существует еще огромное количество всевозможных действий, назовем их заповеди, нет, обычаи, которые...
Нет, никаких других заповедей, кроме одной единственной заповеди. Все остальные являются ее составными частями. Это заповедь «Возлюби ближнего, как себя». Все. Это основная заповедь Торы «Возлюби ближнего, как себя». И ничего другого не надо, если ты достигаешь этой заповеди. В нее входят все-все иные твои исправления души.
Ну окей, ну нас смотрят, естественно, новые ученики. Ну просто вот я даже возьму, ну заповедь соблюдения шаббата. Как это связано с любовью к ближнему?
В нашем мире?
Ну да.
В нашем мире выполняй. Выполняй, пожалуйста. Но все равно важно... В любовь к ближнему. Если ты не выполняешь ее, ты не достигаешь цели. А если ты выполняешь ее, то выполняешь шаббат полностью, не выполняешь, это не имеет значения. Выполняя любовь к ближнему, ты постепенно с помощью высшего света начнешь понимать, а что же значит на самом деле выполнение субботы.
То есть до этого момента, пока человек не постиг такого особого отношения к ближнему, ты не поймешь, что такое на самом деле не внешние обычаи, да, как там тфилин или
соблюдение. Я не говорю внешние обычаи. Сказано «возлюби ближнего как себя» — это является общим законом Торы. «Клаль гадоль бетора». Да? Общим законом Торы. То есть ты не можешь выполнить любовь к ближнему, если ты автоматически в нем не выполняешь все остальные условия. Дело в том, что мы эгоисты, у нас есть разбитое эгоистическое желание, и мы должны это желание переделать на альтруистическое. В этом заключается вся Тора. Поэтому из ненависти взаимной мы должны перейти к взаимной любви. Вот постепенный переход от ненависти к любви, он включает в себя все законы Торы. Все заповеди.
Ну, понимаете, как вот обычный человек это рассматривает? Вот, допустим, есть какие-то заповеди, которые я могу понять, они связаны как-то с коммуникацией, со связями с ближними. Там, не воруй, не прелюбодействуй, это понятно.
Это не имеет никакого отношения к исправлению твоей души. Это заповеди, которые ты выполняешь просто вот в таком вот общественном твоем существовании. Не более, никак не более. Вот в таком вот житейском общежитии.
А что ж, да, имеет
отношение к моей душе? Никаких исправлений духовных при этом ты не делаешь. Потому что духовное исправление, это имеется в виду, когда ты берешь все свои эгоистические желания и их исправляешь на связь добрую и любовь с другими.
Угу. Ну, это интересная тема, мы ее отдельно...
А выполняя только эти заповеди нашего мира, всевозможные действия, не преследуя при этом достижения любви, ты становишься еще большим эгоистом, ты становишься отчужденным от других и гордишься тем, что вот ты какой святой, и еще больше ненавидишь других, отдаляешься от других.
Ну, вот Баля Сулям, есть такая у него уникальная запись, на мой взгляд... Он пишет так, по-моему, то есть последнего поколения, что религиозная форма, определяющая жизнь всех народов, должна прежде всего обязывать их представителей к отдаче ближнему по принципу «возлюби ближнего к самого себя», чтобы никто не получал от общества больше, чем самый отстающий. Таковым будет общественное сознание всех народов, которые войдут в рамки альтруистического общества. Однако, за исключением этого, каждый народ может следовать своей религии и традициям, и не следует одному народу вмешиваться в дела другого. Поясните.
Да, то есть можешь придерживаться любых религий и любых традиций, и чего угодно, и как угодно. Главное – стремись к возлюби ближнему как себя. То есть ко всех. Ко всем.
То есть основной принцип – это объединение всех.
Если ты поднимаешься выше всех этих условностей нашего мира, выше всех этих религий, выше всего того, что здесь есть, на уровень всеобщей любви, ты выполняешь свою роль, функцию исправления.
Окей, это, значит, была критика. Ну, я думаю, что критика Каббалы на самом деле намного больше есть утверждений. Ну, это, скажем так, такие вот основные. Не знаю, насколько мы раскрыли. Ну, вот в рамках нашего курса «Основы Каббалы» за полчаса, насколько это было возможно, Мне кажется, все-таки основные моменты и саму тенденцию, как каббалисты относятся к самой критике, какие основные каббалисты претензии.
Так, они говорят, читайте нас и критикуйте, и снова читайте, и снова критикуйте, и снова читайте, и снова критикуйте. Чем больше будете критиковать, это хорошо, но только после того, как вы нас будете читать и изучать.
Критикуйте, и мы будем ждать вашей критики и до следующего урока. До свидания.